Добро пожаловать на наши рок-посевы. Чинил я тут недавно электричество. Проводка под потолком в углу неудобно. Подержать некому. Вот думаю, хоть бы еще одна рука у меня была. Тремя-то руками. Куда способнее было бы работать. Да это вам любой плотник, любой слесарь подтвердит. А какие возможности с тремя руками открылись бы у портнихи или, скажем, у сборщика хлопка? Нет, по-моему, двуручное тело — явная недоработка эволюции. Многоконечность, вообще-то, ей, эволюции, под силу. Взглянем хотя бы на осьминога, или уж тем более на сороконожку. У той походка так просто завораживает. Часами на эти волнообразные движения ног, на этот насекомый канкан можно смотреть. Да, вот и голова у нас одна. Одна на все случаи жизни. А это, господа, плохо. Вернее, одна голова — это хорошо, но две еще лучше. Заглянем в рок-хронику. 6 марта в 1947 году в Кембридже родился Дэвид Гилмор, гитарист из Пинк Флойда. 8 марта в этот международный день в 1963 году на свет появился тяжелый металлист Джеймс Аллен Хэтфилд из Металлики. 11 марта, 30 лет назад, в 1968 году, страховая фирма в Сан-Франциско выплатила посмертные $112 000, когда было доказано, что Джанис Джоплин не покончила с собой, а умерла от передозировки, то есть юридически стала жертвой несчастного случая. 12 марта в 1948 году в Бостоне, в Соединенных Штатах, на свет появился вокалист и сочинитель Джеймс Тейлор. 14 марта, 35 лет назад, в 1964 году, Битлз получили свою 14-ю по счету золотую пластинку за альбом «Yellow Submarine». 15 марта, в 1955 году, в Лос-Анджелесе родился Ди Снайдер, вокалист из Twisted Sister и других групп. Из последних новостей. Все без исключения национальные и местные газеты и все каналы телевидения оповестили о смерти английской певицы Дасти Спрингфилд, которая скончалась 2 февраля от рака. Ей было 59 лет. Дасти Спрингфилд, звезда 60-х, подвела британскую публику к рамкам жанра, за которыми начинались Битлз и эпоха группового рок-н-ролла. Она в этом смысле последняя из музыкальных магикан. Родилась 18 апреля 1939 года в Лондоне по метрике Мэри О'Брайен. Англо-ирландские родители отдали девочку в католический пансион, воспитали там ее в скромности и застенчивости. Однако природа взяла свое. В 50-х годах Мэри начала петь в трио «Lana Sisters», а потом объединилась со своим братом в трио, которое тоже по тогдашней моде представили как «семейное дело», хотя третий человек там был со стороны. Трио называлось «The Springfields». Так и появились новые имя-фамилия. Это трио побывало однажды в Ливерпуле, в клубе «Каверна», где в обед выступали «Битлз». Впечатление было настолько сильным, что трио вскоре распалось. «Ясно было, что мы обречены», — вспоминала потом Дасти Спрингфилд. С этого времени она поет соло. До конца 60-х Дасти Спрингфилд буквально не покидает английский хит-парад. Успех ее следовал за успехом. Юные девицы по всей стране и даже по всему миру копировали ее внешность, высокий начес под лаком, возвышавшийся над головой, глаза с жирным черным гримом. В 70-е она сходит со сцены, напоминая себе совместной записью с Pet Shop Boys в 80-е. В 75-м году прокатился небольшой скандальчик, когда она призналась в интервью в своей бисексуальности. Другими словами, сказала, что ей нравятся все люди, не обязательно только мужчины. В прошлом году она продала права на свои 275 песен за 6 с лишним миллионов фунтов, то есть 10 миллионов долларов, то есть... В бедности последний год не прозябала. В новогоднем списке Букингемского дворца она числилась представленной к награде Орден Британской империи, но Дасти была уже в больнице. Орден по специальному разрешению получал ее менеджер. И орденоносицей она стала в госпитальной койке. Правда, в частной палате. В 1994-м у нее обнаружили рак груди. Она прошла курс химиотерапии, вообще всего, что только возможно. Но рак, за редчайшими исключениями, пощады не знает. Простимся с ней, как подобает, послушаем запись, которая надолго, я надеюсь, переживет своего автора.
It wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you see that now you've gone, and I'm left here on my own, that I have to follow you.
«You don't have to say you love me» в исполнении Дасти Спрингфилд, которая скончалась 2 февраля. Вернемся к рассказу о Курте Кобейне, начатом на прошлой неделе. 5 лет назад, в 1994 году, неделю спустя после самоубийства Курта, страницы наших пухлых музгазет и журналов полнились новыми историями, новыми обстоятельствами и даже новыми разоблачениями. Во-первых, непосредственная физическая причина смерти – огнестрельное оружие. Выяснилось, что это был не пистолет, а ружье, скорее даже карабин, и что карабин этот приобрел Курту всего за неделю до самоубийства близкий его приятель, которого звали Дилан Карлсон. Карлсон – тоже музыкант, гитарист из сиэтльского дуэта «Earth» – «Земля». Курт Кобейн приехал к нему 30 марта, дал $300 и попросил купить на свое имя ружье. Мне, говорит, для самозащиты надо. Зачем, спросите вы, здесь ехать к другу, когда можно пойти, да и купить самому? В Америке ведь с этим свободно. И тут выясняется, что из дома Кобейнов полиция огнестрельное оружие конфисковывала дважды. Первый раз в июне 1993 года, когда супруги крепко повздорили, приехала полиция и на всякий случай семейный арсенал забрала, возвратив, правда, через несколько дней. 18 марта того же 1994 года полицию вызывали опять. Кортни Лав сообщила прибывшим офицерам, что муж ее закрылся в комнате, никого к себе не пускает, что настроение у него самоубийственное и что при нем несколько заряженных револьверов. Профессионалы разобрались быстро, действительно нашли 4 единицы, из них 3 знакомые, те, что забирали еще в прошлом июне. Четвертый был револьвер «Таурус» 38-го калибра, зарегистрированный на имя Дилана Карлсона. На этот раз уж вооружение решили оставить в полицейском спецхране. Так вот, 30 марта Курт с Диланом поехали в оружейный магазин на севере города, купили карабин и коробку патронов. «Конечно», — заявил потом газетам Дилан Карлсон, — «если бы я знал или хотя бы догадывался о том, что у Курта на уме, ни за что бы винтовки ему не купил». Но настроение у него было оптимистическое, и все свои проблемы он был полон решимости преодолеть. Он признавался, что принимал наркотики, но наркоманом себя не считал и согласился лечь в наркологическую клинику. Конец цитаты. В ту самую клинику в местечке Марина-дель-Рей в Калифорнии он и отправился, завез только по дороге домой купленную винтовку. Через 2 дня он из клиники исчез в неизвестном направлении. Теперь выясняется, что по возвращении в Сиэтл Курт Кобейн купил себе еще патронов. Зачем? Непонятно. Из этого самого винтаря и выстрелил он себе в левый висок. И было это в небольшой пустой квартирке над своим гаражом. Там его и нашел 8 апреля утром электрик по имени Гарри Смит. «Lounge Act» с пластинки «Nevermind» группа «Nirvana». Электрик Гарри Смит, обнаруживший труп Курта Кобейна, оказался человеком порядочным и морально разборчивым. Жадные до сенсаций журналисты звали его на разные телепрограммы, хотели у него брать интервью, предлагали ему крупные суммы, но он неизменно отказывался. «Ни при каких обстоятельствах», — написал он в своем письме жене погибшего Кортни Лав, «я не стану использовать трагедию вашей семьи в меркантильных целях. Денег я не брал и брать не стану, а от разговоров с журналистами отказываюсь наотрез, еще чего переврут или добавят. Примите мои искренние соболезнования, я буду за вас молиться». Конец цитаты. Не знал добросердечный электрик Гарри Смит, прибывший в то злосчастное утро устанавливать на доме Кобейнов новую систему сигнализации, что хозяйке его, Кортни Лав, такие молитвы с добрыми пожеланиями очень нужны. Теперь стало известно, что вечером предыдущего дня, 7 апреля, она находилась в Лос-Анджелесском районе Беверли-Хиллз в гостинице «Peninsula Hotel». Оттуда позвонили в полицию, что их гостья передозировалась наркотиками. Приехал медицинский воронок, и санитары увезли Кортни Лав в больницу. Говорят даже, чтобы внимание не привлекать, вывели ее через черный ход, через кухню. В больницу ее не взяли, и полицейские посадили свою подопечную в КПЗ. В журнал дежурства ее записали «Кортни Мишель Кобейн», при которой найден был наркотический препарат, шприц и некий краденый предмет. Пишут, что препаратом этим был героин. Из заключения Кортни Лав выпустили под залог в $10,000. По подписке 5 мая она должна была появиться в муниципальном суде Беверли-Хиллз. Кортни Лав дала интервью газете «Лос-Анджелес Таймс», в
в котором заявила, что все это неправда, что она, находясь в гостинице, позвонила дежурному администратору и пожаловалась на аллергическую реакцию от обыкновенного лекарства. Администратор же вдруг позвонил в полицию. Действительно, лекарство ей незадолго до этого прописал врач, побывавший у нее. Врач по рассеянности оставил в комнате рецептурную книжку. Вот ее-то полиция и занесла в свою амбарную книгу как краденый предмет. А психиатра Кортни Лав вызывала на дом, то есть к себе в номер. Начиная с 4 февраля у нее были серьезные нервные проблемы, ну, сами понимаете, от чего. И тут подозрительный ум всякого криминолога в обстоятельствах смерти Курта Кобейна увидит много загадочного и требующего дальнейших разъяснений. Тут и многократные скандалы между супругами, конфискации семейного огнестрела, таинственная покупка винтовки накануне самоубийства, а самое главное – датировка самой смерти. Выясняется теперь, что труп обезображенной рок-звезды, который выстрелом в висок снес себе полголовы, пролежал в пустой квартирке над гаражом как минимум 2 дня. Судебно-медицинская экспертиза считала, что смерть наступила 5 апреля, однако есть свидетели, якобы видевшие Курта 6 числа. Если смерть действительно произошла 5 апреля, то теоретически, сугубо теоретически, мы тут, конечно, никого ни в чем не обвиняем, но по срокам не исключена возможность того, что Кортни Лав, вызывавшая к себе психиатра в номер Лос-Анджелесской гостиницы, страдала не просто абстрактным нервным срывом, а как в романе Достоевского, щемящим и неотступным чувством вины и сопричастности к смерти супруга. Ходят слухи, например, о ее романе с вокалистом Эваном Дандо. Кроме того, английская поп-группа Saint-Étienne выступала тогда в Швеции по телевидению, и гитарист группы появился перед камерами с наклейкой на деке инструмента «Courtney did it». Все это дело рук Кортни. I'm on my time with everyone. I have very bad posture. Penny Royalty из пластинки In Utero, группа Nirvana. Американский президент Клинтон как-то сделал персональное признание. «В молодости, — сказал он, — я курил марихуану, но не затягивался. И я вынужден сделать тут подобное признание. В молодости тоже однажды курил марихуану, но пошел дальше американского президента и затянулся». В горле, помню, запершило, голова поплыла, я стал смеяться дурацким смехом, но зато на следующий день за минуты воображаемой радости пришлось расплачиваться поганым настроением и мерзким самочувствием. Сами понимаете, специалистом по наркотикам меня это не делает. Но можно выводы кое-какие сделать. Можно предположить, что за всякий наркотический взлет приходится расплачиваться падением. После кайфа, как говорится, наступает лом. И чем выше кайф, тем лом сильнее. Из полицейских отчетов теперь выясняется, что в мае 93 года Курт Кобейн поступил в медицинский центр «Харборвью» в Сиэтле. Его трясло, он бредил, лицо его покрывалось пятнами. На вечеринке, где он был до этого, он перекололся героином. Опытная его подруга Кортни Лав сделала ему укол бупренофина. Это левое лекарство, которым наркоманы стимулируют свою нервную систему, потому что в противном случае может наступить ее физическое отключение и смерть. Бупренофин как бы нейтрализует воздействие героина, стимулируя те мозговые нейроны, которые героин подавляет. Конечно, это нейтрализация одной отравы другой. Но тогда Кортни Лав заявила, что колола Курту Кобейну бупренофин, потому что у Курта была так называемая ватная лихорадка. Что это такое? Перед уколом героина наркоманы часто фильтруют его, пропуская сквозь сигаретный фильтр или кусочек ваты. И вот если одно тоненькое, невидимое глазу волокно ваты попадает в героин, оттуда в шприц, а потом в вену, у жертвы начинается страшная головная боль и рвота. При ватной лихорадке надо срочно в больницу, не то и помереть недолго. Рассказываю я это к тому, что врачи-наркологи по такому случаю сообщили журналистам, что комбинация героина и сильных транквилизаторов, каким, скажем, является роипнол, которым Курт Кобейн отравился в Риме, приводит к помутнению рассудка, тяжелой депрессии и склонности к самоубийству. Другими словами, если и есть на земле ад или преисподняя, то это нечто вроде душевного состояния нашего самоубившегося. К сожалению, что бывает нередко, смерть известного человека подталкивает многих его почитателей последовать примеру. Они, может быть, и помышляли о чем-то подобном, да раньше не решались. И вот 10 апреля 1994 года утром выстрелом в висок покончил с собой молодой человек по имени Даниэль Каспер. За день до этого он просидел ночь в гражданской панихиде по Кобейну. В Центр психологической помощи в Сиэтле, куда могут звонить отчаявшиеся люди за помощью, число звонков после самоубийства Кобейна подскочило вдвое. Многие так и говорят. Как мы понимаем покойного? Меж тем, смерть Кобейна привела к тому, что пластинки Нирваны стали расходиться большими тиражами. Скажем, 50 тысяч за два дня. И альбом «Nevermind» поднялся тогда с 99-го места на 16-е, пластинка «In Utero» на 32-е со 136-го, то есть сразу больше, чем на 100 мест. Винить никого не станем. Многие, отправляясь в магазин за альбомом «Нирваны», хотели поставить на свою полку, если не вечную, то долгую память своему рок-герою, славно, бесславно погибшему в самом расцвете жизни. И вот на этом месте я прощаюсь с вами до будущей недели. До встречи в субботу с повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где средней, а также ультракороткой BBC-ской волне. Напоминаю, что у нас есть адрес во всемирной паутине. Он очень простой. seva.co.uk. А пока всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Новгородцы! Город Лом.